«Что тебя привело в чин священнический?» — спрашивает святой Дмитрий Ростовский типичного священника своего времени, начала XVIII века. «То ли дабы спасти себя и других? Вовсе нет, а чтобы прокормить жену, детей и домашних». Страница 161. «Рассмотри себя всяк, освященный человече, о чем думал ты, приходя в чин духовный? Спасение ради ты шел или ради прокормки, чем бы питалось тело? Ты поискал Иисуса не для Иисуса, а для хлеба куса. Очевидно, предложение было таково же, каков и спрос. Для прихожанина был кто не поп, тот батька, а для попа было все равно, чем бы не заработать свой кусок хлеба». Начало приходского выбора должно было само собой пасть при этих условиях. Из этого, однако, вовсе не следует, чтобы оно немедленно заменялось началом епархиального назначения. Епархиальная власть не спешила взять в свои руки то, что выпустили из рук прихожане. Обе стороны, далекие от предполагаемого соперничества в этом вопросе, предоставили дело его естественному течению. Естественным же порядком, освобождавшим и прихожан, и церковь, и государство от лишних хлопот, была передача духовных мест по наследству. Среди духовенства создались своего рода династии, владевшие известным приходом 100 и 200 лет без перерыва. Среди членов этой династии мы найдем и родовую передвижку, и местнические счеты. По смерти отца, служившего священником, поступал на его место старший сын, бывший при отце диаконом, а на его место определялся в диакона следующий брат, служивший дьячком. Дьячковское место занимал третий брат, бывший прежде пономарем. Если не доставало на все места братьев, вакантное место замещалось сыном старшего брата или только зачислялась за ним, если он еще не дорос, и тому подобное. В приходах, где разные должности при церкви занимали члены разных семейств, принято было держаться другого порядка в наследственности мест, по которому требовалось, чтобы сын не превышал степенью отца. Сын священника признавался кандидатом на священническое место, а дети причетников — на причетнические. Таким образом, в одном и том же клире формировалось нечто вроде особых каст, из которых трудно было выйти талантливым людям на высшую степень. Профессор Знаменский. Фактическое развитие наследственности духовных мест подготовило обращение духовенства в замкнутое сословие. Замкнутость духовного сословия не была установлена каким-либо указом. Она являлась естественным последствием общего склада русской социальной жизни. Свобода доступа в ряды духовенства сама собой исчезла по мере закрепления всех сословий московского государства на службу. Примечание первое. Смотрите очерки, том 1. Конец первого примечания. Официально нельзя было отнести заботу о душах к службе, но фактически она действительно стала государственной обязанностью одного из чинов московского государства. В ряду обязанностей, необходимых для государства, она заняла не первое место. Страница 162. По своему общественному положению замкнувшееся сословие очутилось в самом низу социальной лестницы. Это положение тяжело отозвалось на дальнейшей судьбе духовного сословия. Государство не открывало выхода из духовенства в другие сословия и в то же время старалось сократить численность духовного сословия до пределов строго необходимого. В результате получилось, с одной стороны, периодическое размножение духовенства, с другой — периодическая очистка его от лишних членов. Все признанные лишними лица духовного звания без послабления отдавались в солдаты и записывались подушный оклад. Только при императоре Александре II перестала тяготеть над сословием эта вечная опасность разборов, грозивших разрушением каждой духовной семье от Петра I до императора Николая I. Указ 1869 года избавил, наконец, детей, священно- и церковнослужителей от необходимости заниматься волей-неволей отцовским ремеслом. Социального положения сословия эта перемена, однако, не могла улучшить сразу. Еще в те времена, когда доступ в духовенство был открыт для лиц разных сословий, занятие это выбирали преимущественно как способ избыть тягло люди подданного сословия. Только при Елизавете в 1743 году духовенство было окончательно исключено из числа подданных состояний. Однако телесные наказания продолжали грозить священникам до императора Павла 1796 год, их женам до императора Александра I 1808, их детям до императора Николая I 1835-39 годы, а церковникам и их семьям вплоть до крестьянской реформы 1863 года. Духовенство находилось в пренебрежении у дворянства, как подлый род людей, оно создало себе репутацию мздоимцев в крестьянской среде, и его, в свою очередь, эксплуатировал архиерей, который в старину нередко обращался с попами как с крепостными. Такое духовенство лишено было возможности добиться со стороны паствы уважения, которое подобало его сану. Материальную службу условия жизни до последнего времени заставляли сельского священника оставаться тем же пахарем в рясе, каким знал его еще Пасашков. Уже 1,5-2 века тому назад правительство поставило вопрос о введении жалования сельскому духовенству и об установлении таксы за духовные требы. Но до самой революции 1917 года вопрос этот оставался неразрешенным. Образовательный ценз духовенства также не способствовал проведению резкой черты между пастырями и паствой. В заручных челобитных прихожане и избиратели обыкновенно ручались только за то, что их священник умеет читать и писать. Вере и закону христианскому полагалось учить кандидата во священство уже перед самым поставлением на архиерейском дворе. По свидетельству Пасашкова, экзамен этот сводился иной раз к прочтению 2-3 заранее затвержденных псалмов. Таким образом, архипастырское одобрение не всегда могло свидетельствовать даже о грамотности будущего священника. Середины XVIII века в сомкнутые ряды наследственного духовного цеха начал проникать новый элемент – ученые-попы, философы и богословы, прошедшие семинарию. Страница 163-я. На первых порах это вторжение семинаристов вызвало большой переполох среди кандидатов старого типа, обязанных по закону уступать им места. Но скоро дело уладилось, и духовенство приспособилось к новым порядкам. Духовная школа не только не разрушила истори установившейся наследственности занятий, но и явилась новым дополнительным основанием для сословной замкнутости духовенства. Для всех лиц духовного звания профессиональное духовное образование сделано было обязательным указы 1808 и 14 годов. В то же время лицам других сословий доступ в духовную школу все более и более преграждался. Таким образом, образовательный ценз перестал быть преимуществом отдельных лиц сословия, в отличие от всех прочих. Вместе с тем восстанавливалось и старое равновесие между членами сословия, нарушенное было притоком ученых сил, малочисленных в начале. Но, сделавшись достоянием всего сословия, семинарский диплом провел тем более резкую грань между детьми духовенства, призванными к его получению, и непризнанными мирянами. Возвышение материального и нравственного уровня духовенства далеко не шло в соответствии с этим возвышением его образовательного ценза. В этом отношении положение не изменилось сравнительно с тем, как описывает его Пасашков. Если бы мы были в состоянии наглядно представить все ненормальные явления в жизни духовенства XVIII века, говорит Знаменский, то, вероятно, многие в настоящее время сочли бы это изображение действительности пасквилем на духовенство XVIII века и не поверили бы ему. Ту же самую печальную отговорку приходится повторить и относительно нравственного уровня духовенства в XIX веке. Когда в 60-х годах правительство сочло нужным выяснить, отчего растет раскол и сектантство, и обратилось с вопросом об этом к губернаторам, оно получило от нескольких из них самое неутешительное описание нравов провинциального духовенства. Так архангельский губернатор Гагарин отвечал: «Духовенство наше необразовано, грубо, необеспечено и в то же время происхождением своим и образом жизни резко выделяется от народа, не оказывая на него ни малейшего влияния. Все обязанности священника замыкаются в узком формализме. Он механически служит обедню, заутренню, молебен, панихиду, также механически исполняет требу, возьмет из рук в руки деньги, и затем все пасторские обязанности служения окончены. Поучение устной проповеди и наставление в делах веры, разъяснение первых начальных истин богопочитания наш народ не слышит от православного духовенства, и вследствие этого остается без познания о вере». Гагарин ссылается на более раннее донесение нижегородского губернатора, писавшего: «Может ли народ смотреть на духовенство с уважением, может ли не увлекаться в раскол, когда то и дело слышно, как один священник, исповедуя умирающего, похитил у него из-под подушки деньги, как другого народ вытащил из непотребного дома, как третий окрестил собаку, как четвертого во время богослужения диакон вытащил за волосы из церковных дверей? Может ли народ уважать священников, которые не выходят из кабака, пишут кляузные просьбы, дерутся крестом, бронятся скверными словами в алтаре?» Страница 164. «Может ли народ уважать духовенство, когда повсюду в среде его видит небрежность к служению, бесчиние при совершении таинственных обрядов, а потворство консистории, руководимой взятками, истребляет в них и последние остатки правды? Если ко всему этому прибавить торговлю заочными записками в исповедной росписи и метрические книги, взятки, собираемые священниками с раскольников, превращение алтарей в оброчные статьи, тогда вопрос о том, может может ли народ уважать духовенство, может ли затем не уклоняться в раскол, решится сам собой. Гагарин прибавляет: «К этому изображению я могу добавить длинный ряд подобных же примеров, как то примером одного священника, который, напившись, бегал по городу почти голый, примером другого священника в раскольническом городе, который по праздникам валялся с крестом во врагах, примером третьего священника в раскольничьем селении, который известен всем прихожанам своей безобразной распутной жизнью». С своей стороны, пермский губернатор Струве отвечал, что раскол находит себе силу в крайней недостаточности нравственного влияния духовенства на народ, в его нередко соблазнительной по своей распущенности для народа жизни, в его одностороннем безжизненном и схоластическом направлении. Услышать с церковной кафедры проповедь, не составляющую компиляцию из печатного издания духовного ведомства, которая, касаясь обыденной жизни, давала бы уроки нравственно-гражданской жизни, в доступных пониманию простого народа формах, такая редкость, что даже трудно указать на пример. Что касается частной жизни духовенства, она полна не только корыстных материальных стремлений, но и нередко представляет печальные примеры беспробудного пьянства, резко бьющего в глаза простому народу, между тем как характер деятельности и успех пропаганды главных коноводов раскола обусловливаются прежде всего только трезвостью и гражданской честной их жизнью. По отношению к составу епископата, верхам церкви, известен рассказ, что Победоносцев хранил у себя папку с уголовными делами, в которых они были замешаны, и, похлопывая по ней, говаривал: «Вот где у меня епископы, всех я держу здесь». Сообщение Суворина в «Возрождении», 1927 год. Страница 165-я. Что подобные нравы не перевелись и в XX веке, причем в высших слоях духовенства, среди академиков, свидетельствует отзыв известного архиепископа, теперь митрополита Антония Храповицкого, о результатах ревизии по поручению Синода духовных академий в 1907 году. «Учащиеся в академиях попы, — пишет Антоний, — целыми месяцами не ходят в церковь, едят перед служением колбасу с водкой утром, демонстративно гурьбами ходят в публичные дома, так что, например, в Казани один из таковых известен всем извозчикам под названием «Поповский Б», и так его и называют слух. В Казани вдовы и попы пригласили весной 1907 года женатых с женами. Один вдовец начал целовать и мять чужую попадью, получил от мужа по морде, дал сдачи, тот снова, и пошла поповская драка с десятками участников. На полу остались клочья волос, кровь и зубы. А затем студенты объявили попам выговор за поведение, закончив его стихами, коих последняя строфа: «Вперед, наука иереи, к чужим женам не приставайте, поменьше пейте, скромны будьте и церковь чаще посещайте». Когда благоразумные студенты возражают попам на сходках, это не согласно с основными догматами христианской веры, то им отвечают: «Я догматов не признаю». И вот толпы таких звероподобных экземпляров наполняют наши школы в виде закона учителей. Письмо к митрополиту Флавиану, 28 ноября 1907 года. Слабость внутренней духовной жизни паствы и пастырей в значительной степени объясняется политической ролью русской господствующей церкви. Было когда-то время, в период политической раздробленности Руси, когда центральной духовной власти принадлежала важная и авторитетная роль. Русская церковь и во славе ее митрополит Киевский и Владимирский была тогда главнейшим реальным выражением идеи русского единства. Эту влиятельную роль наша церковь перестала играть с тех пор, как совершилось политическое объединение, после которого высшее национальное представительство перешло от духовной власти к новообразовавшейся светской. Но, несмотря на то, церковь продолжала сохранять еще очень зависимое положение. Светская власть, как мы видели раньше, сочла необходимостью принять от нее свою санкцию, и за это обеспечила за ней ее старые права в области суда и хозяйства. Важнейшим плодом тесного союза между государством и церковью было национальное возвеличение обоих, создание религиозно-политической теории, санкционировавшей самобытную русскую власть и ставившей ее под охрану самобытной национальной святыни. Страница 166-я. Государство извлекало из этого союза с церковью всю пользу, которую только могло ожидать, но по отношению к союзнику оно сохранило за собой полную свободу действий. Прежде всего, скоро ему пришлось наложить руку на те самые проявления национально-религиозной самобытности, которые оно приняло раньше под свою специальную защиту. Сознание этой самобытности составило главную силу русской церкви XVI века. Из него вытекала и гордая вера в всемирно-историческую миссию русского православия. Теперь все XVII веке эта самобытность была признана уклонением с правого пути. Правым путем было признано то самое, что в XVI веке считалось уклонением. Оказалось, что своеобразная старина русской церкви слишком нова, и что в действительности старо то, что русским ревнителям казалось непростительным новшеством. Одним словом, обнаружилось, что, думая в простоте душевной лишь сохранить древнее предание, представители русской церкви на самом деле занимались новым национально-религиозным творчеством. Продукты этого творчества были теперь или осуждены, или заподозрены. Обладатели несметных духовных богатств вдруг оказались нищими. Русская церковь сразу принуждена была отречься от того, что она привыкла считать важнейшим содержанием национальной веры. Этот крутой разрыв со старой верой не мог пройти даром для официальной церкви. За церковью, как мы знаем, пошли немногие, переросшие старую веру, и все равнодушные к религии. Прочие, неравнодушные и непереросшие, остались верны старой вере. Таким образом, победа над старой верой сопровождалась тяжелым уроном для победителей. Уход ревнителей старины ослабил запас религиозного рвения среди оставшихся в ограде церкви. И это ослабление внутренней жизни происходило в церкви как раз в тот момент, когда ее бывший союзник, государственная власть, достигла высшего развития своей силы. Последствия скоро обнаружились. Разъединенная в самой себе, лишенная своего традиционного духовного содержания, восстановившая против себя самых горячих членов своей прежней паствы и принужденная опираться в борьбе против них не столько на сочувствие остальных, сколько на содействие государственной власти, русская церковь всецело предавала себя в руки светского правительства. Если бы даже вовсе не было в XVII веке религиозного раскола, то и в таком случае церковь едва ли удержала бы остатки своих старинных привилегий лицом к лицу с всемогущей московской властью. Но при данных условиях процесс подчинения церкви государству пошел ускоренным темпом. В начале XVII столетия трудно было предвидеть, к чему приведет этот процесс всего каких-нибудь 100 лет спустя. При отце Михаила Федоровича русская церковь казалась более сильной, чем когда бы то ни было. Распоряжения XVI века, ограничившие имущественные права церкви, не применялись на практике. Патриаршая власть освободилась из-под влияния светской и даже сама приобрела на нее решительное влияние. Страница 167-я. Во внутреннем управлении церковь сделалась в буквальном смысле государством в государстве, так как она получила устройство, скопированное с общегосударственных учреждений. Церковное управление, суд, финансы, придворный обиход самого патриарха – все это находилось со времени Филарета Никитича в заведовании различных приказов, устроенных по образцу государственных. Недоставало только теории, которая бы сообщила этому фактическому положению дела правовое основание. Такую теорию попытался дать русской церкви патриарх Никон. «Господь Бог всесильный, когда небо и землю сотворил, тогда двум светилам, солнцу и месяцу, светить повелел, и через них показал нам власть архиерейскую и царскую. Архиерейская власть сияет днем, власть эта над душами. Царская власть в вещах мира сего, меч царский должен быть готов на неприятелей веры православной. Архиерейство и все духовенство требуют, чтобы их обороняли от всякой неправды и насилий, и в этом состоит обязанность мирских людей. Мирские нуждаются в духовных для душевного избавления, духовные нуждаются в мирских для обороны внешней. В этом власти не выше одна другой, но каждая происходит от Бога». Этому последнему осторожному выводу Никона противоречит только что сделанное сравнение двух властей с Луной и Солнцем. И действительно, Никон тотчас же переходит с умеренной точки зрения на чисто ультрамонтанскую. Много раз явлено, что священство выше царства. Не от царей священство приемлется, но от священства на царство помазуются. Не скрывает патриарха католического источника своей теории. «Папу за доброе от чего не почитать», отвечает он на упреки одного из своих судей. Время и обстоятельства мало благоприятствовали осуществлению в России папистской теории. Своим блестящим положением при Филарете церковь была обязана случайным обстоятельствам, родству патриарха с царем, слабой личности Михаила и временной слабости государственной власти. Как только эти обстоятельства изменились, государство снова начало свою борьбу против старых привилегий церкви. И даже свою гордую теорию Никону пришлось выставить не нападая, а только обороняясь от притязаний государственной власти. месте. Предметом спора между церковью и государством оставались те же вопросы, как и в XVIII столетии. Поземельные владения церкви, несмотря на прямые запрещения XVI века, продолжали расти в XVII столетии в ущерб интересам государственного тягла. Право суда над духовными лицами по всяким делам продолжало принадлежать духовному ведомству. Эти-то привилегии церкви в области суда и хозяйства решилось ограничить правительство тишайшего царя Алексея.